Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Евгений Анатольевич Земсков. Добрый день, Евгений Анатольевич.
Приветствую вас, Наталья.
Евгений Анатольевич, скажите мне вот такую вот вещь интересную. Много говорят верующие, много говорят христиане о предопределении. О том, что как-то, ну, не все даже это слово умное, да, используют предопределение, а просто говорят о том, что как-то Бог уже все до нашего рождения, все для нас придумал, и будет именно так, никак по-другому не будет. Вот в вашей жизни как-то эта канва шла, вы как-то прослеживали вот с детства, кто вы, что вы, как вы сделали свой выбор, и что до этого за события были? Было ли предопределение Божье, или это случайность, то, что вы сейчас человек спасенный?
Я с вами согласен, конечно, что со временем, когда ты проходишь какой-то определенный этап жизни и встречаешься с Господом, собственно, с этого и начинается жизнь. Когда ты встречаешься с Господом, это жизнь уже с Богом, с тем Богом, который показывает истинное твое предназначение в жизни. До этого времени ты живешь, ты все ощущаешь, ты чувствуешь, ты все видишь. Как бы сказать,
ну, как мозаика, да, как эпизоды просто,
да? Мозаику, да, эпизоды твоей жизни, да, но не осознаешь вот тут
цельности.
Да, цельности и плана, который предопределил тебе Бог, то есть в твоей жизни. Ну, и вот вспоминаешь вообще все вот моменты, как бы от самого рождения. Ну, конечно, я не знаю, как бы сказать, когда мне было 2 месяца, что я чувствовал, но, например, по рассказам моей мамы, которая меня очень любит, и, слава Богу, она вот еще жива и здравствует, вот, хотя и, конечно, чувствует себя не очень уверенно, но как бы Господь продляет эти годы жизни, мы молимся за нее, и она молится за нас, она уже имеет веру, это главное. И это всегда, как бы сказать, вот радует то, что вот Господь также и ее сердце коснулся. И вот вспоминаю вот то время, когда мы иногда встречаемся за чаем дома, когда приезжаю к ним в гости, она говорит, вспоминаю те моменты, которые я никогда не знал, допустим, о своей жизни. Вот, например, о том, что у него были сложные роды, и у него были проблемы с кормлением меня, когда я был маленький, и когда я уже потерял очень много веса и выглядел как ребенок из Бухенвальда, как будто она рассказывала. Ну, это, видимо, связано было с дистрофией или там с плохим питанием.
А назовите годы, годы вот рождения.
Это 57-й год. Вот я родился в апреле, 3 апреля, 57-м году. Это время, когда очень много людей ехало из деревни в город. Собственно, это такое время послевоенное, когда, ну, кругом везде была стройка, целина и прочие там вещи. И люди приезжали из деревень на заводы, устраивались, соответственно, то есть жили, как правило, не в отдельных квартирах, а жили в бараках. И родился я в бараке, и жил я вот за занавесочкой, знаете, вот такой 3х2. Вот вся была территория, значит, где жил мой папа и моя мама. И вот когда я помню, вот она мне говорила много о том, что в это время она... Вот было трудно, конечно, и летом, конечно, приезжала в деревню к бабушке, к своей бабушке, к моей прабабушке. Мою прабабушку звали Женя, и в честь вот ее и был и назван. Она была православная верующая, но была очень добрая, и в деревне ее очень уважали, потому что она была очень смиренным человеком, таким любящим человеком, мудрым человеком. Мало говорила, но вот много что делала для того, чтобы люди видели вот этот, видимо, образ, который всегда образ света видим в таких людях. Вот я просто вспоминаю ее мудрость, ее постоянно мудрые советы в отношении моей мамы, когда она, допустим, в чем-то вот, будем говорить, был ропот, она всегда говорила: «Валя, ее Валентина звали, ты же видишь, что сейчас жизнь такая, и есть люди, которые гораздо хуже живут, чем ты, а ты вот как бы искушаешь Господа, ропчешь. Ты не смотри на свои проблемы, ты смотри на Бога. То есть я просто вспоминаю вот уже с детских лет, насколько вот она могла успокоить мою маму, умудрить ее, что ли, пытаться ей объяснить, вот, как нужно поступать, чтобы, допустим, были хорошие отношения в семье.
Ну вот все-таки на тему предопределения. Я знаю, что в младенческом возрасте вы должны были умереть.
Да, и вот я когда, в общем-то, я уже был в таком плачевном состоянии, уже местные там люди, местные жители ходили и смотрели, как всегда у нас в деревне все же простые говорят, ну этот не жилец. Вот я, она рассказывала, что она молилась, она меня откормила, как-то там приготовила специальное молоко парное, и уже через 2 месяца я... был уже нормальным ребенком. То есть я просто вспоминаю это, вот всегда думаю, ведь это же ее любовь и вот мое исцеление через нее, это тоже какое-то, ну, видимо, действие Божие, вот благодать в моей вот даже жизни.
Да, но кроме всего еще и вот это вот небытие могло бы состояться, если бы не Божье предопределение.
Безусловно,
что вы там знали в 2 месяца? Да, не стало ребенка и не стало.
Да.
Но зачем-то Бог сохранил жизнь.
Да, он сохранил,
и это не случайность.
Да. Нет, это не случайность, да. И да, в дальнейшем, как бы вся моя судьба, она связана с опасностью непосредственно между жизнью и смертью. То есть, как бы, вот эта грань между жизнью и смертью, она уже с детских лет, как бы, она меня преследовала. Почему? Потому что, вспоминаю, вот, например, когда было новоселье, мы приехали в новую квартиру, когда папа с мамой получили квартиру от завода, где вот работал папа, это было вот на Блудниковской улице.
Уже из-за занавесочки вы вышли?
Да, мы уже, как бы, отдельная квартира, ну, еще она пустая, еще кругом стройка. И вот я помню 2 гвоздя, ну, что еще мальчишка может взять? 2 гвоздя и воткнуть в розетку. Тогда еще розетки были не, как бы, небезопасны. И вот почему-то мне очень хорошо запомнилось, когда 220 вольт проходит через тело, то вот это детские воспоминания, даже мне еще было там, ну, 3 года, допустим, да, это где-то 60-й год мы вот переехали в новую квартиру, я вот 3 года. И вот мне очень хорошо запомнилось, когда я воткнул эти гвозди, как через меня вот это вот ток начал, как бы сказать, дивным чудным образом проходить. И удивительно, что каким-то мама рассказывала, что она была на кухне, и вдруг у нее какое-то было вот чувство, что что-то не то. Как будто вот сам Господь ей сказал, чтобы она ушла. И когда она вышла посмотреть, она увидела меня вот в этой розетке, значит, трясущимся вот с этими 2 гвоздями. И, что интересно, она очень сделала правильно. Она меня ударила ногой, и я отлетел. И никто не пострадал. Конечно, она перепугалась, и, как бы сказать, что я жив. То есть, конечно, я понимаю, это очень сложно. Но вот был такой момент. То есть, и в дальнейшем, конечно, вся судьба моя, вот, и вот я часто был в деревне на летние каникулы, когда меня мама привозила. И вот я вспоминаю те моменты, когда вот мы купались. Тогда ведь за детьми никто не следил, как сейчас, допустим, родители. Тогда мы просто ходили гурьбой, ребятишки, ходили на пруд, там, на речку, ловили рыбу. И, как бы сказать, каждый предоставил сам себе. То есть приходили люди, и были такие случаи, где спрашивали, а где там вот тот-то-тот, а его нет, ну, а он, оказывается, утонул. То есть, ну, это все было тоже, то есть это, такие воспоминания остались. И вот я столкнулся тоже с такой вот, можно сказать, с таким случаем, когда я нырнул, у меня свело ноги, и я, как бы сказать, опустился на дно и попал в ил, и вот в это время я не знал, что делать. Немножко я мог испугаться, но вот удивительное состояние, когда вот будучи вот на дне вот этого
пруда. То есть застряли ногами?
Да, то есть вот в этом илу, то есть который вот меня, как бы сказать, вот засосал туда, понимаете? И я помню вот это вот такое состояние спокойствия и как бы такой вот голос, что не беспокойся.
Это ребенок, это или подросток, сколько лет?
Нет, мне было лет 8-9, вот так это я еще ребенком был, да. И вот это состояние такое, вот, знаете, спокойствие мира и не паничное. Я вот это очень хорошо запомнил, потому что я смотрел наверх, потому что там все это, вот они плавали, ныряли, а я, значит, вот где-то внизу и не знаю, что делать. И потом, как бы тоже, как бы вот это состояние того, что кто-то как будто тебе говорит, как будто кто-то тебя хранит и говорит, ну, а теперь отталкивайся и плыви, как можно больше вот набирай силы, там, только, как бы сказать, старайся вот отталкиваться руками, ногами, потому что ногами, видимо, я там мало отталкивался, больше руками. Ну, и не знаю, как выплыл, но выплыл, конечно, там нахлебался воды, и вот я помню, пришел домой, и я уже тогда подумал, Вот, а я мог и не прийти, как-то у меня такая мысль уже эта самая вот, закрылась в моем сознании в детском. Но это все опять-таки забылось, потому что как бы, ну, опять-таки...
До какого-то момента у всех людей в жизни такие происшествия, они вразрез случайностей идут?
Да, то есть как бы, ну, вот случилось, но самое главное, что меня удивило то, что я, как бы сказать, не запаниковал, вот это меня, вот это вот осталось, видимо, в памяти глубоко, вот то, что кто-то мне помог, ведь никого не было, но кто-то же мне помог, понимаете? И вот самый, конечно, случай судьбоносный, который я вспоминаю, вот непосредственно, опять-таки, в этой же деревне. Почему? Потому что, ну, как бы я часто приводил там время, больше, как бы сказать, чем в других местах. Хотя я ездил в лагерь в Пионерский в свое время там. И... Но вот в деревне там, она же как? Это как большая семья, знаете, родственники. Там кому не зайдешь, все друг друга знают, все друг друга любят, все друг другу помогают.
В деревне обычно очень спокойно, и туда на отдых отправляют, а у вас в деревне... Просто сплошной экстрим был.
Да, ну, экстрим был, потому что все были такие, как бы сказать, экстремальные у меня родственники, особенно вот братья, они там двоюрные, троюрные, всевозможные, как бы сказать, вот так родственников много. И вот был один брат Александр, он только отслужил в армии, пришел и уже планировал ехать там под Ленинград служить дальше, то есть там прапорщиком. И уже, как бы сказать, все было уже спланировано, оставался последний день. Мы все лето с ним вот гоняли на мотоцикле. То есть, как бы сказать, это, ну, нормально для деревни. Мотоцикл, знаете, как в деревне в то время было, это как бы основной транспорт. И много раз мы могли тоже попасть в большие проблемы, но как-то вот судьба нас хранила с ним. И вот в последний день перед отъездом он меня пригласил как бы вот на прощальный вечер в клуб, где там кино, танцы. Но удивительное дело, я... Каждый день, каждый вечер, каждую ночь мы были всегда вместе. И гоняли ночью там в разные деревня, там, и по разным как, дорогам. И бывало, и падали там, и все случалось. Но в этот случай он был судьбоносным для меня в том смысле, что я почему-то ему отказал. Причем он меня уговаривал целый час. Я не мог понять.
Сесть покататься?
Нет, что? Поехать туда непосредственно в клуб, чтобы там вместе с ним как бы, ну, там, потанцевать, там, посмотреть фильмы. Ну, то есть, последний день. И он ко мне очень хорошо относился, я к нему очень хорошо относился. Но какая-то неведомая сила меня просто останавливала. Ну, в то время я еще очень увлекался фантастикой научной, и как бы, как будто кто-то меня переключил и сказал, ну, пусть он едет, а ты вот возьми книжечку, ты же не дочитал, вот заберись на чердачок и почитай там вот этот вот рассказик, ты же ведь так не дочитал его. И как-то меня вот это, я переключился на это дело, и, значит, сказал, ну, ты меня обижайся, Саш, ну, я уж лучше вот побуду там один. Причем и его родной брат Николай тоже пошел со мной, хотя он тоже уговаривал с ним пойти. Кстати, слава богу, он жив еще до сих пор, и судя, вот Господь его хранит. И мы с ним вдвоем пошли на чердак. Я, значит, читал, он рядом лежал, заснул, и утром мы узнали, что он погиб. Да, он разбился.
Ваш брат, который вас приглашал с собой ехать.
Который меня приглашал, да. И он вместо меня посадил другого человека, другого молодого человека. Он собирался только уходить в армию, он был совершеннолетним, ему 18 лет, и уже готовились проводы этого мальчика в армию. И, сев с ним, он... также погиб. И, вы знаете, я тогда просто, вот тогда я, вот, мне было лет 15, не помню, 16 в то время, я уже как, почти уже кончал школу, по-моему, даже я уже в 10 классе учился. Вот тогда я понял, что это действительно судьба, когда, как бы сказать, на моем месте оказался другой.
Евгений, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза для всех нас, и мы вернемся к нашему разговору.
Своя неведомая тайна, но нам с тобой ли не понять, что все у Бога не случайно. Пусть жизни миг не уловим, над бесконечностью улетят. Благословим прошедший день.
повезло. А кто-то безутешно плачет. Бывает так, что в мире зло переплетается с удачей. Пусть жизни миг не уловим, над бесконечностью летящей.
В эфире «Русское христианское радио», программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Евгений Анатольевич Земсков. Я скажу, что, наверное, в жизни каждого человека есть череда каких-то событий, так? Но не все люди прослеживают. Не все люди вот так свою жизнь просматривают. А что бы могло быть, если бы не это? Люди просто проскакивают мимо событий. И остросюжетных, и таких очень благословенных. Люди проскакивают на ходу, на лету по жизни. Это просто какое-то преимущество ваше. И оно вас привело, как я понимаю, к настоящему выбору в свое время, что вы прослеживали свою жизнь.
Да, конечно. Я вот в подсознании уже после этого случая, это особенно был случай такой знаковый для меня, потому что я стал думать вот о душе, как бы сказать, задумываться, видно, в таком вот именно душевном таком смысле. Потому что я, конечно, не понимал, как бы сказать, что такое Бог, и не знал, меня не воспитывали, потому что родители у меня были обычные люди, рабочие, то есть они неверующие люди были, жили по всем, вот, как бы сказать, правилам мирской жизни, вот, с застольями, соответственно, с алкоголем и прочими, как бы сказать, вот, ну, обычными делами, как у нас в традиции, да, вот, русских людей. Но тогда вот я стал задумываться, особенно когда вот я уже стал работать, стал учиться на учебном факультете в институте, ну, и стал так вот иногда ходить, во время работы нас посылали вот в добровольную народную дружину, и мы ходили часто там вот на территории Коломенского, потому что эта территория относилась к заводам Лихачева. И вот я так стал заходить в православные храмы, то есть исторической церкви православной. Ну, просто стал интересоваться. Ну, правда скажу, что меня мало интересовали иконы, и как бы там вот эта обрядность сама, как-то меня это не впечатляло. Но что меня впечатлило, это вот когда я как-то зашел в церковь и увидел гробы и вот усопших людей, почему-то вот женщин, странно, что все были женщины, и меня стало как-то заинтересовало, но меня больше всего поразило то, что вот я почувствовал какое-то такое, знаете, чувство вечности, что ли, потому что вот ты находишься, на территории, будем говорить, за территорией храма, то ты ощущаешь вот жизнь, как она есть. Когда ты видишь, когда хоронят покойников, то появляется чувство неприязни, что ли, чувство...
Отвернуться хочется.
Да, чувство какой-то отверженности, но не хочется об этом думать. А здесь ты стоишь, видишь таких же покойных людей, но они как бы находятся в другой сфере, то есть... Ты понимаешь, что тела их, они вот в этих вот...
А, то есть даже не зная ничего о спасении, еще не зная
абсолютно
ничего о Боге,
нет, да.
Какое-то
но
есть какое-то... подчувство, что они да. в другом месте,
да.
и им спокойно.
Ощущение, да, ощущение вот какой-то благодати непонятной совершенно, ни сознанию, ни душе, ничему, но просто какое-то воздействие вот именно на таком душевном уровне, как будто кто-то вот... что-то где-то тебе хочет сказать. Ты не понимаешь, какой-то даже в какой-то степени смятение, но все равно это чувство покоя, понимаете, вот надо, вот покоя, то есть необычное. И вот задумываешься, что вот тело, да, здесь я вижу, а где же душа? То есть это первые мысли такие, потому что я уже начал думать об этом.
Евгений вот. Анатольевич, а вот в это время жизнь развивалась как-то по своим, как вы говорите, русским традициям? Застолье, какой-то алкоголь появился. Почему покоя стали искать?
Да, вот тут как бы ничто не изменилось. Как бы, видимо, это связано с определенной традицией, то есть семейной традицией, то есть и с миром, потому что, ну, естественно, где я работал, там был мирской коллектив, там верующих людей не было, то есть все, как бы сказать, праздновали, соответственно, с алкоголем, с, как вот сейчас я понимаю, перевеселись душа, ибо завтра умрем, то есть надо, как бы сказать, о жизни брать все. И, собственно, я как бы включился в эту программу, как бы о жизни брать все, потому что о чем думать, как не о том, чтобы получать радость, общение, а алкоголь он только еще больше, как бы сказать, приближал к этому. Потому что, как всегда, алкоголь он всегда раскрепощает, да, это понятно, да, и это все всегда, где алкоголь, там, соответственно, и определенный вот тип людей, да, рядом, которые, как бы, пытаются найти с тобой общий язык. Ну и, соответственно, это тоже все влияло на отношения в семье, потому что вот у меня семья уже была к этому времени большая, у меня было трое детей. Вот две девочки и мальчик. Жена у меня была верующая, она вот уверовала с самого начала, как мы с ней начали жить, и в связи с тем, что вот у нас с дочкой была большая проблема, а теща у меня была верующая изначально, то есть я, как бы сказать, познакомился с ней, я не знал, что она верующая, но потом, как бы сказать, я узнал, что она вот ходит в церковь, и моя жена, она, как бы сказать, вот через ее вот, я так потом понимаю, вот общение с ней более близкое, и та вот, как бы сказать, проблема, которая возникла с моей первой дочкой, ну, в связи там с всевозможными проблемами со здоровьем и вот с опухолями, которые, как бы сказать, при родах она была, у нее было повреждено на голове ткани, и, соответственно, вот это вызвало опухоль. И нужно было очень делать серьезную операцию, чтобы, как бы сказать, вот убрать эту опухоль. И, естественно, я так думаю, что уже, как бы сказать, забегая вот вперед, что Господь все допускает для того, чтобы немножко нас поторопить. И вот жена моя уверовала буквально в первый же год, когда еще вот у меня дочка была совсем маленькая, первая, потом вот родилась вторая дочка и сын. Это уже в дальнейшем. И вот вся жизнь у меня уже, как бы сказать, пошла немножко в другом ключе, потому как мы с женой еще познакомились, она еще не знала Господа, вот, и, соответственно, у нас были одни мысли, одни, как бы сказать, понятия, но после того, как жена моя вот уверовала, ну, у нас стали, как бы сказать, появляться большие разногласия в жизни, то есть, потому что, когда человек, видимо, принимает Господа, то он меняется, это понятно. И вот здесь я понимаю сейчас уже, что враг, ну, который мы называем дьявол, да, сейчас уже, он начал действовать во мне, действовать через дух противления. То есть вот наши отношения стали резко ухудшаться. Соответственно, он стал мне, будем говорить, посылать всякие искушения в жизни.
Ага, Евгений, отношения стали ухудшаться не раз, не два. Вот в этой студии я слышала о том, что... мужчины, которые страшно пили и приносили много горя, там или женщины, они уверовали, они стали хорошими, так скажем одним словом, но почему-то вторая половина ополчилась. несмотря на то, что его пара стала намного лучше, его половинка стала намного удобнее для жизни, люди почему-то ополчаются. Почему это происходит?
Вы знаете, я думаю, что это, видимо, связано с тем, что с индивидуальной верой человека и с его, как бы сказать, ну, что ли, внутренним, что ли, видением своей жизни.
Ну, вот жена уверовала, жена стала намного послушнее, она стала более кроткая.
Да.
Ну, а вы злились.
Какой-то период, да. То есть она... А я злился, потому что я ревновал ее к Богу. Понимаете, это понятно. Это... Вот для меня сейчас это понятно. Я ревновал ее к Богу, который, как бы сказать, я считал, что он неправильно делает, что моя жена вот любит его больше, чем моих детей, чем меня. То есть это такая нормальная ревность обычного, вот, будем говорить, душевного человека. И это я сейчас понимаю, потому что когда я уже, вот забегая вперед, встретился с Господом, я понял, что от Бога все благословения. То есть и семейная жизнь, и же, как бы, который переходит, и воспитание детей, и отношения с людьми, это все исходит от того Бога, который дает все эти блага. Вот. Но тогда я просто это не понимал, потому что я думал только одно. Ну, как бы сказать, когда человек думает о своем.
То есть вернуть ее себе.
Да, мне нужно было просто вернуть ее себе любыми способами.
Евгений, но от этого разрухи наступает. Последствия возникают от такого поведения, то есть Бог ревнитель.
Да, конечно, и безусловно, я, как бы сказать, уже стал делать, будем говорить, назло, потому что я понимал, что я делаю плохо, я осознавал, что я грешу, и я, как бы, стал уже делать уже это дело назло, потому что, ну, как бы считал, что меня не понимают, меня не замечают. Меня предают, как бы сказать, вот. Я себя считал неплохим человеком. Я учился там, потом я работал, получал зарплату. Но все равно меня тянуло, вот, как бы сказать, не в семью, а как бы в общение вот с мне подобными людьми, которые могли утешить, которые могли сказать, да-да-да, ну, терпи, что же сделаешь. То есть, понимаете, вот это, как бы сказать, уже другая обстановка, она как бы увлекала, и она... в какой-то степени успокаивал. Ну, и сам алкоголь, он, как бы сказать, так приглушал какие-то вот эти страдания, вот эти духовные страдания, душевные, я бы сказал, страдания, не духовные, а душевные, конечно, да. И, вы знаете, все-таки алкоголь, он в какой-то степени дает человеку забыться, вот, но пустота, она все равно остается. Вот главное, что потом, в конечном итоге, я, да, кстати, я понимал, что моя жена, она верующая, что, наверное, она за меня молится, наверное, и теща молится. И это я чувствовал, когда я грешил, я понимал, что я делаю плохо, и неведомая сила мне говорила, не делай этого, и как бы она противодействовала этому. Но я все равно это делал, понимаете? То есть я делал это как бы назло, то есть как в отместку, для того, чтобы вот как-то что-то укрепиться вот в этом действии, что я все-таки это могу. Знаете, мир, он так устроен, что люди в мире, они пытаются сделать то, что делать совсем не нужно. Глупые поступки совершают лишь потому, что они просто слепы и не понимают.
Нет, ну, кроме всего, каждый человек хочет самоутвердиться, и если у него нет того камня настоящего, на который можно опереться, он придумает все что угодно. Каждый человек хочет самоутвердиться.
Да, конечно, и довело меня вот это самоутверждение до полного краха. То есть я стал совершенно пустым человеком, то есть вот пустота наступила в душе такая, что я не знал, что мне делать. И я стал просто пить. Я уезжал в всевозможные там дома отдыха и просто напивался. То есть для того, чтобы просто вот заглушить пустоту. Но с каждым днем все хуже и хуже становилось. Нервная система у меня была разбита, печень у меня уже была, будем говорить, наполовину убита. То есть я уже не знал, как дальше жить. То есть уже наступила предельная ситуация, когда уже просто не хотелось жить даже. И пришло время, когда моя супруга сказала, что все, она уже больше не может терпеть. То есть она просто, видимо, у каждого человека наступает предел. И когда человек говорит, что, ну, я уже больше не могу. И, видимо, вот тогда, когда она уже дошла до предела, вот Господь стал говорить к моему сердцу. То есть вот тогда уже я понял, что что-то не так я в жизни делаю. То есть вот что-то вот во мне проблема, а не в ней. И вот я Я ведь, собственно, не противодействовал моей семье ходить в церковь. Я, наоборот, привозил ее на машине. И, как бы сказать, мне считал, ну, вот я, может, что-то не понимаю, но вот дети мои, хоть пусть они хоть там слушают Бога, и жена там, допустим, вот
вместе с... Полезно, в общем, это.
Да, пусть они, да, ходят в церковь, а я просто буду так вот, как бы сказать, при них. Я, как-то, помню, вышел пастор Александр, вот я в церковь Эммануил, вот привозил их на служение. И он как-то, помню, вышел ко мне и сказал, там, присоединяйтесь. И я ему там честно ответил, что я не готов. Вообще, это интересная фраза «не готов». Это честная фраза. То, что я был действительно не готов прийти. То есть, вот этот барьер, он как был, оставался. Видимо, этот барьер уже был последний в моей жизни, который я должен был перейти. И перешел вот тогда, когда жена ушла. Когда она ушла, я понял, что что-то случилось непоправимое, что вот нужно что-то менять в моей жизни. Правда, вот скажу, забегая вперед, что Господь оставил мне двоих детей, это, видимо, в утешение, потому что Он понимал, видимо, что моя реакция на вот этот вот уход могла быть неадекватной. И это, как бы, я считаю, Божья милость для меня. Почему?
Потому что... напоминает фигуры на шахматной доске. Была верующая жена, вы сплошное противление, да. Жена уходит, вы обращаетесь к Богу, дети остаются с вами. Серьезная перестановка.
Да, это вот примерно... Но вначале было очень сильное сокрушение сердца вот из-за этого разрыва. Вот глубокое покаяние, страх оказаться в аду, потому что Господь мне послал страх. Это страх необычный, это страх неземной, я вам скажу так. Почему? Потому что мне было вот это видение того, что вот я стою как бы спиной к пропасти, бездонной причем пропасти, где вот такой, знаете, просто холодные бездны темноты, и у меня рюкзак, который перетягивает меня назад, и я уже почти падаю.
Испугом это не назовешь, это страх.
Это страх. Он, причем это страх, парализующий страх. Это вот только страх может, я так понимаю, посылать Бог человеку, потому что это страх, от него никуда не спрятаться. Он везде, он парализует.
Но тебя... Библия пишет, что это начало мудрости, страх Божий.
Ну,
мудрость вскоре пришла или постепенно?
Нет, мудрость, она приходит постепенно. Сначала вот был страх, потом ощущение безнадежности. То есть, как дальше жить. И как бы Господь, на самом деле, меня проводил по этому лезвию между жизнью и смертью. То есть, как бы Он поставил меня перед выбором. То есть, Он мне показывал. И да, я, кстати, не договорил, что вот это, с одной стороны, вот этот рюкзак грехов, который тянут в эту бездну, куда я уже почти падаю, и как бы река, и стоит Господь на той стороне, и как бы протягивает мне руку. Иди ко мне, я тебя переведу. И вот я сделал выбор. Я просто понял, что если я не сделаю этот выбор, то я погибну.
Спасибо большое, Евгений Анатольевич. Сейчас снова время музыкальной паузы, после чего мы вернемся в студию.
Я верю в Бога, ты в Него не веришь. Живешь ты в темноте, а я во свете. Но оба мы с тобою Божьи дети. Не забывай о том. С тобою что-то вечно происходит. Покоя в сердце нет, а жизнь проходит. И ты твердишь давно, что в жизни счастья просто нет. Ты не поймешь, откуда столько горя. Поэтому в душе твоей тревога. Но человек не может жить без Бога. Не забывай о том. Ах, если б знал ты, как тебя Он любит. Грехи твои простит и все забудет. Иди к Нему скорее, ведь Он так долго ждет тебя. Я Бога тоже отвергал когда-то. Гордился, что крутые мы ребята. А в жизни лишь вино и сигареты.
я не забыл о том. Но мне сказали, Бог меня так любит, грехи мои простит и все забудет. И я пошел к нему, ведь он так долго ждал меня. Человеку выбор дан, небо или ад. В том, что изберешь себе, Бог не виноват. Он изменит жизнь твою раз и навсегда, если ты ему ответишь да. Только да. Живешь ты в темноте, а я во свете. Но оба мы с тобою Божьи дети. Не забывай о том. Ах, если б знал ты, как тебя он любит, грехи твои простит и все забудет. Иди к нему скорее, ведь он так долго ждет тебя.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Евгений Анатольевич Земсков. Так принято считать, что у каждого человека есть свое дно. Мы услышали, каким оно было у вас. Бывает глубже, бывает мельче. Но так или иначе выбор вы свой сделали. И как дальше жизнь пошла?
Да, но я сделал выбор. Я хочу вот так немножко заострить внимание, что Господь мне показал. Он мне показал вначале вот этот халат грязный, и как бы я в этом халате, и этот халат настолько меня уже, будем говорить, я весь согнутый, как бы в этом, скрюченный в этом халате, и как бы Господь снимает это покрывало грязное, да, и дальше мне было видение о том, что я грязная свинья, которая вот весь в грязи, и кругом вот эти божьи овечки, мне просто это вспоминается, почему, потому что в свое время, когда вот к нам приходили верующие из баптистской церкви, я вечером, ну, поздно приходил домой, учился, работал, и как-то вот один случай мне очень запомнился. Я, придя домой, там, сидя на кухне, застал где-то порядка 30 человек верующих вот у нас дома, и мне супруга сказала, ну, вот они сейчас смотрят «Иисус Назарета», так получилось, что вот мы как бы вот попросили посмотреть этот фильм. Ну, и потом, когда кончился фильм, это уже был к концу фильма, вот все выходили, и меня что поразило, их вот такой благочестивый, смирильный, мирный вид, и отношение ко мне такое доброе, теплое, дружелюбное, и каждый сжал мне руку и говорил спасибо. То есть мне это очень, как бы сказать, вот это запомнилось. Почему? Вот почему я вот вспоминаю, что Господь мне показал вот меня грязной свиньей, и как бы у меня вот такая ассоциация была, что я грязный, безнадежный, я вот всех вот в этой грязной луже, я самый грязный грешник. И вот эти вот люди, которые как бы выходили из моего дома, я почему это я очень запомнил, вот эти светлые, дружелюбные, такие вот чистые души, вот эти как божьи овечки, и я вот так себе вот всю эту жизнь вел. сделал, и вся моя жизнь, она превратилась в ад, вот в этот, будем говорить, клубок греха, который вот налип на мне. И все эти дни, когда я вот каялся, обращался к Господу, Господь как бы показывал мне мои грехи, очищая меня, говоря, что вот видишь, сколько он у тебя уже налипло, и ты это все, ты с этим жил. Я хочу тебе сделать свободным. Ты только все отдай мне, и я тебе все прощу. То есть как бы Господь вот каждый грех показывал, я его оплакивал, и мне это приносило неимоверные страдания, боль. И после того, как я уже, вот, ну, я не все, конечно, грехи исповедовал, но максимально, насколько у меня было в душе вот этого всего набралось за всю мою жизнь, Бог, как бы показав мне, сказал, вот видишь, сколько у тебя грехов, вот это все я тебе прощаю, я тебе больше это никогда не вспомню, только иди больше не греши. Как бы он мне начинает показывать другую жизнь, жизнь в свете, он мне как бы, у тебя жизнь начинается с чистого листа, ты начинаешь жить заново. У тебя жизнь только что началась. Я тебя прощаю, я тебя искупил, я тебя люблю. И самое главное, что вот я почувствовал, вот что мне сразу пришло в сердце, это любовь Божия. Вот это важно. Почему? Потому что я не знал, что такое любовь. Я думал об этом, но не знал, что Бог меня любит. Мне никогда об этом никто не говорил. И вот эта любовь, она как бы запечаталась в моё сердце. У меня сразу пришла любовь к моей жене. Ко всем близким. То есть мне хотелось вот всем рассказать, как я всех люблю, как я люблю свою тещу. То есть вот это было настолько сильное чувство. Оно и сейчас у меня вот до сих пор сохранилось. Почему? Может быть, оно как-то там иногда притуплялось и немножко так не проявлялось, но оно во мне есть. Я сейчас могу сказать, что вот любовь, она от Бога. Это не просто сказано вот библейское изречение «Бог есть любовь». Это действительно так. Бог есть любовь, Он нас любит. Он нас любит такими, какими мы есть. И Он хочет, чтобы мы как бы имели ответное чувство к Нему. Вот я сейчас иногда думаю, Господи, как мне хочется Тебя любить, вот в молитвах. Вот мне так не хватает порой иногда, может быть, как бы я понимаю, что я не могу любить так, как Он меня любит, потому что Его любовь, она превосходнее моей любви.
Ну, как интересно, Евгений, что люди в основном информативно как-то узнавали, что Бог – любовь, Бог тебя любит, и радовались этому. А вам никто этого не сказал? Вы просто узнали это внутри себя?
Да, я узнал это внутри себя. Да, Бог вот открылся мне так вот благодатно вот в своей любви. Да, когда Бог открывается, то вот… Вот эти небесные откровения, они как бы запечатываются в сердце, и они уже остаются навсегда, то есть их уже никуда не деть. Они или есть, или нет. Я вот просто всем говорю, что без любви вообще жить нельзя. То есть вот когда ты теряешь любовь, то это как бы ты теряешь Бога на самом деле, потому что Бог всегда помогает жить именно только через любовь, потому что без любви вообще нет смысла ни в чем, ни в каких делах. Ни в каких, даже, ну, я не знаю, в чем вообще, как можно вообще без любви жить? Потому что вот Слово Божие говорит, что много что пройдет и проходящее в жизни людей, и самого даже из мироздания, но любовь, она всегда остается.
Ну, я подскажу, она движет поступками, она движет мотивами.
Да, безусловно.
И если это не любовь движет, то что-то другое движет.
Да, и вы знаете, вот жизнь, она у меня уже потом пошла совершенно по-другому. То есть я просто понял, что, оказывается, бремя Господа, которое Он дает, оно легко, как вот сказано в Слове Божьем. Оно действительно легко. Тебе легко жить, тебя ничто не обременяет. Потому что Бог снимает с тебя вот это проклятие, которое ты носил на себе, как вот это покрывало, которое меня постоянно придавливало. Я пытался вырваться, но у меня не получалось.
Евгения, как многих людей, пугает свод обязанностей перед Богом, и они не хотят поэтому идти в церковь, каяться. Они именно боятся, что его бремя непомерно. Он им сейчас как закажет такую гору святости и расскажет столько пунктов «нельзя».
Да, наверное, вот есть люди, которые об этом думают и сомневаются. Но это вот меня, слава Богу, скажу, не коснулся, потому что я сразу перешел от смерти к жизни, потому что мне настолько это было вот радостное событие, я не замечал никого и ничто вокруг. Мне просто нужно было всем рассказать о том, как Бог благ, как Он любит всех.
Вот рассказывали?
Я просто садился на машину, ехал, и для меня день проходил каждый день. У меня, я стоял, мог говорить часами, и у меня просто двигатель перегревался в машине. Просто мне настолько это было радостно вот, возвещать людям о том, что их любит Господь. Мне как-то один человек сказал, слушал меня и говорит, ты, говорит, я смотрю, очарован Христом. Я вот сейчас просто вспоминаю эту фразу. Действительно, я был тогда очарован Христом. Для меня вот Бог – это было что-то вот такое настолько радостное и светлое, настолько я ощущал вот эту его заботу обо мне. И я понимал, что, как бы сказать, я еще не имею того, что должен иметь, но у меня была надежда. Ну, хотя бы вот в примирении с супругой, и оно, в общем-то, к этому все и потом пошло. Господь и также уже потом расположил ее сердце, и мы как-то больше стали общаться. И даже тогда, когда вот у меня был случай в жизни, когда погибла моя средняя дочка, она попала в автомобильную катастрофу, и это для меня было очень сильным потрясением. И тогда, вот, когда мне просто не хотелось жить, я вам скажу откровенно, потому что это было, мы с ней были очень близки, и незадолго до своей гибели она покаялась, обратилась к Господу. Вот что самое главное, и что сейчас вот я могу засвидетельствовать о том, что Господь и здесь предусмотрел, что перед тем, как взять ее отсюда, с нашей, будем говорить, планеты Земля, в свою небесную обитель, Он все-таки принял ее в свое сердце. И самое главное, вот то, что и меня он коснулся, когда я лежал на полу и плакал, и сказал, Господи, я не знаю, как мне дальше жить. Он просто подошел, просто поднял меня. Я образно, конечно, так
как
говорю.
Как Давида, да? Помните этот эпизод?
Я помню.
Дитя
я помню эту...
Давида.
Да-да-да. Я помню вот эту радость, когда... Ну, это был трагический эпизод, но для меня... Был не совсем такой эпизод. Почему? Потому что она ушла к нему спасенной. И самое главное, что он, успокоив меня, сказал, мне лично сказал, что она со мной. Ты продолжай дальше жить. Она со мной. И вот это до сих пор уже прошло больше 10 лет, и до сих пор вот это сказанное мне Господом, оно живет в моем слове. Господь сказал не только мне, Он сказал и моей жене, и моей дочери, и моей вот, тёще. То есть это Он говорит всем. Почему? Потому что мы все близкие, и мы это знаем. Просто кому-то больше, кому-то меньше.
И, Евгений Анатольевич, прежде чем наша программа подойдет к концу, несколько минут у нас осталось. После уверования, вот после принятия этой новой жизни, жизни во Христе, жизнь перестала быть мозаикой, каким-то несобранным таким набором отдельных эпизодов. Она приобрела целостность.
Да, безусловно, она приобрела целостность, потому что стало все понятно. Понимаете, когда ты уже смотришь на вот те события глазами Христа, то ты воспринимаешь это все уже, как бы сказать, с его позиции. Да, ты можешь ошибаться, ты можешь делать глупости в жизни. И, безусловно, сам мир, он... как бы сказать, вот и искушения, которые враг посылает нам уже в свете веры, то они могут уводить как-то вот с этого пути. Господь ведь сразу же открыл мне путь мой. Он сказал, что пойдешь узким путем и узкими вратами будешь ходить. Я это уже сразу понял. Я просто не думал, что сама жизнь будет меня уводить от Господа с этого пути. И оно так, в общем-то, и получалось. Отсюда и скорби пришли. И Господь каждый раз Духом Святым говорил, что вот этого делать не нужно. Ты же понимаешь, что ты вот здесь не так поступил, ты не так пошел. И вместе с тем Он постоянно направлял меня, опять возвращал меня к этому пути. Поэтому, когда ты видишь вот свою жизнь уже его глазами, и не так давно я уже стал и сердцем чувствовать, то есть, видимо, это приходит со временем, то я еще не чувствовал все сердцем, а сейчас стал больше сердцем чувствовать. Мало того, что смотришь глазами в свете Слова Божия, то есть на свою жизнь, на свой дом, на судьбу своих детей. Но вы знаете, самое главное, что я постоянно ощущаю его заботу. Вот этот мир, который иногда колеблется, никуда я от этого, я думаю, что каждый человек, как бы сказать, испытывает вот эти колебания мира. Но самое главное, я знаю, что со мной Господь идет вместе.
Большое спасибо, Евгений Анатольевич, спасибо за свидетельство. Я думаю, что людям, которые склонны как-то смотреть на эпизоды своей жизни как на случайности, Может быть, кто-то услышит вас. И именно, как вы говорите, услышит не ушами, а услышит сердцем. А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова. И наш гость сегодня – Земсков Евгений Анатольевич. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Много порой люди во мраке несут жребий свой. Только Христос умирал на кресте, чтобы облегчить путь мне и тебе. Да, я уверен, Бог мой со мной, славы дает Он мне свет неземной. Богом искуплен я, духом рожден, грех мой навек ко кресту пригвожден. Святый Сын Божий с неба сошел, и в мир жестокий Он к людям пришел. Он им сказал: я любовь вам дарю, и был распятым за правду свою. Да, я уверен, Бог мой со мной, славы дает Он мне свет неземной. Богом искуплен я, духом рожден, грех мой навек ко кресту пригвожден. Людям спасение с небес, в райские кущи зовет нас Отец. Божьего Сына грех наш убил, но Он воскрес и грехи нам простил. Да, я уверен, Бог мой со мной, славы дает Он мне свет неземной. Богом искуплен я, духом рожден, грех мой навек ко кресту пригвожден. Да, я уверен, Бог мой со мной, славы дает Он мне свет неземной. Богом искуплен я, духом рожден, грех мой навек ко кресту пригвожден.